Программа «Важные люди». Обсуждаем проблемы социальной адаптации, реабилитации, доступности окружающей среды и принятия обществом инвалидов по зрению.
Добрый день, дорогие друзья! С вами программа «Важные люди», «Важные люди о важном». И с вами ее ведущие Даниил Плескарев
и Аргунов Гордей.
Мы рады сегодня снова с вами быть. И сегодня у нас в гостях Астахова Лариса Сергеевна, доктор философских наук, декан факультета социологии и журналистики Московского государственного гуманитарно-экономического университета.
Здравствуйте, здравствуйте.
Как вы к нам доехали?
Неплохо. У вас хорошее достаточно положение в студии, удобно.
Рады, что вам нравится. Расскажите пару слов о том, как сейчас обучают молодых журналистов, что нового в молодой журналистике, к чему стремятся студенты.
И как у вас произошел первый набор новых первокурсников? Уже порадовали, успели вас?
Да, порадовали, кстати сказать, действительно. Ну, я молодой декан этого факультета, и они молодые студенты, так что мы, можно сказать, взаимно рады друг друга были приветствовать, поскольку с 1 сентября мы оба вступили в стены Московского государственного гуманитарно-экономического университета. Ну, у нас обучаются журналисты и социологи. Как вы понимаете, и то, и другое это про аналитику, это про отслеживание состояния современного общества, это своевременный рассказ о том, что происходит в этом обществе, и, естественно, это за идеологию, то, чего молодые мои журналисты, например, боятся до судорог. Они, когда это слышат, они пугаются. Хотя на самом деле... Странно, потому что они как раз, собственно, эти процессы будут в том числе освещать в своей жизни. Ну, что можно сказать? Набор хороший, ребята очень хорошие, много студентов. Даниил уже имел возможность с ними познакомиться немножко. Они достаточно активно и заинтересованно вопрошают о главном, о том, что как раз с ними будет, о том, чем они будут заниматься. У них у всех есть свои планы. Планы самые разнообразные. Минимум работать по профессии, а максимум, не поверите, быть президентом Российской Федерации. То есть ребята, в общем-то, с пытливым умом, и это радует, поскольку мне кажется, что в современной журналистике как раз этого сейчас иногда не хватает. Проблема в том, что у нас сейчас вариантов обучения очень много, есть много программ, есть много проектов, все что-то придумывают и предлагают какую-то инновацию, но чего нам больше всего не хватает, на мой взгляд, это, собственно, практики. Практики ощущения себя в кадре, практики ощущения себя за микрофоном, за рупором в известной мере, то есть того самого общественного мнения. И вот... Это ребятам на самом деле хочется. Им хочется понять, как это вообще вот, находиться в центре вот этой воронки общественного мнения. И они сейчас вот, за сентябрь месяц уже активно попытались включиться в эту жизнь, общаются с представителями, с потенциальными работодателями. Ну, в общем, очень интересно с ними работать.
Я напомню, что наша программа «Важные люди» — это партнерский процесс, который реализуется совместно РИА АМР и Радио ВОС. И я думаю, что два наших СМИ будут рады всяческому взаимодействию со студентами, поддержке обучения, потому что со молодежью будущее, это надо активно поддерживать и поддерживать молодые начинающие кадры. У нас в гостях недавно был ваш коллега, декан юридического факультета, и он рассказал нам, что в вашем университете огромное внимание оказывается студентам с различными проблемами со здоровьем. И, собственно, хотелось бы узнать, что такое журналист с ОВЗ, как к ним относятся в профессиональной среде, что вы делаете для того, чтобы улучшить мнение о людях с ограниченными возможностями в журналистике, как вы подаете им материал, ну, то есть вот побольше углубиться в это.
Одним словом, как происходит интеграция?
Что же это такое, да? Ну, если проще сказать, да, у нас действительно вуз не просто особо, с особым вниманием, у нас даже в название внесено, что это инклюзивный вуз. Поэтому смело можно сказать, мы единственные в стране, да некоторые говорят, что и в Европе, как минимум, да, вуз, который сознательно ориентирован в том числе на обучение людей с проблемами со здоровьем, главным образом с проблемами с опорно-двигательным аппаратом. И, конечно, для нас этот вопрос стоит остро, поскольку, когда мы говорим о том, что мы стираем границы сейчас, об открытом обществе, об обществе без границ, о возможностях для любых людей с инвалидностью или с особенностями здоровья, находиться в этом обществе без каких-либо ограничений. То есть, когда мы обсуждаем вопросы границы, ну, для всех понятно, что иногда бывает ситуация такова, что граница эта объективно видна. Ну, то есть, объективно человек нуждается в какой-то помощи, это может быть инвалидная коляска, и его, естественно, будет видно, да? Это могут быть проблемы со зрением, как раз и это опять-таки будет видно. И, соответственно, требуются какие-то дополнительные программы, способы, специализированные программы педагогические, которые позволят этим людям обучаться. Но тут есть второй вопрос сразу автоматически. А что, ну хорошо, вот мы представляем себе человека с проблемами со здоровьем, а как он будет в своей профессии? Человек, например, колясочник, который очень хочет работать с журналистом. Он, например, очень хочет снимать. Да? Вот. А недавно мои коллеги с одного телеканала вообще отметили, что, если серьезно, вот определенное количество, ну, скажем так, коляска инвалидная вообще не ограничение для использования техники, наоборот, в некотором роде преимущество, потому что она тяжелая, человек находится в особом мобильном состоянии, почему бы не обучить ребят вот этому? Они могут снимать с определенного ракурса, это очень интересно и очень полезно даже в некоторых ситуациях бывает. Для меня этот ракурс был удивителен. Мы о нем пока не думали, но, видимо, будем размышлять и попросим, может быть, мастер-класс у кого-то из операторов, как это можно использовать. Сейчас у нас в основном ребята на журналистике, скажем так, как раз включенные полностью с компенсированными проблемами со здоровьем, то есть у них особенно никаких таких вот очевидно особенных программ нет, кроме нескольких факторов, проблем с заиканием и со сложностями с речью. Ребята очень хотят все равно работать в этой сфере, но мы же все с вами понимаем, что журналистика — это не только говорение в кадре, да, это еще и текст, это интернет-СМИ, это как раз операторская видеосъемка и так далее.
Фотосъемка.
Звукорежиссеры тоже.
Опять-таки, да, ребята, как раз у кого есть с этим проблемы, мы их все равно включаем. Они очень активно включены, в том числе во внеучебную деятельность, потому что они как раз очень активно снимают, монтируют, им очень любопытно. Бывает ловить какие-то моменты, остановить момент, который другой может проскочить и не заметить. Мы сейчас готовим к декабрю, кстати сказать, большую выставку. Она, возможно, пройдет в рамках нашего форума на ВДНХ, и в том числе выставка студенческих работ. Будет и там будут работы наших журналистов, фотоработы и рисунки, которые ребята сейчас представляют на конкурс. Вот, скажем так, внутренний пока наш конкурс. Мы надеемся, что они будут выставлены на ВДНХ.
А что вы вообще можете сказать? Обучаются ли у вас люди с ограничениями по здоровью, связанными со зрением? Вот как...
У нас со зрением...
Обучать таких детей журналистики, куда могут вообще устроиться в направлении социологии, журналистики, люди с ограничениями по зрению?
На журналистике у нас таких нет. Вообще, в основном, ребята с проблемами со зрением созданы специальные условия в Бауманке. У них очень хорошие возможности, созданы специальные, там есть обучающие вот эти программы, возможности для тифлокомментирования и так далее, и так далее. То есть там все, у них как бы специализированные условия. Но у нас есть вплоть до аспирантуры люди с проблемами со зрением, но в основном они идут как раз в социологию, поскольку они уже прошли соответствующую подготовку и имеют возможность с использованием, естественно, определенных обучающих программ работать в этой области. А вообще-то, если серьезно, для лиц с любыми проблемами со здоровьем есть серьезная, область для исследования, которая у нас в стране постоянно затрагивается, но не углубляется как раз в социальном плане. Когда мы говорим о том, что общество, оно без границ, но все равно так или иначе у нас эти границы присутствуют. Вот как они выставляются и какой именно методикой хотели бы пользоваться сами родители детей, у кого есть проблемы со здоровьем, и потом сами молодые люди, обучающиеся. Потому что практика показала, что эти границы, они выставляются не только обществом по отношению к инвалидам, но и наоборот. Зачастую бывают ситуации, когда родители детей с инвалидностью сами не хотят, чтобы дети обучались в обычной школе, в обычных классах с обычными детьми. Они хотят, чтобы ребята обучались в своих каких-то закрытых условиях, да? Вот, для того, чтобы как раз не травмировать, как они считают, но на самом деле тут получается очень много очень серьезных вопросов, связанных с тем, как, то есть, получается, эта граница выставляется и на каком уровне она выставляется. В результате бывают ситуации, когда человек, предположим, мы сейчас ведем большие исследования, даже получая образование, то есть заканчивая наши университеты, стигматизируя себя как лицо с заболеваниями и, соответственно, невозможностью профессиональной деятельности, просто не идет дальше. То есть есть огромный страх у самих ребят трудоустраиваться по профессии. То есть он может быть интересным, востребованным на нашем уровне человеком, но ему кажется, что работодателю ему нечего предложить. И ребята остаются без работы. И бывает обратный процесс. Сейчас мы тоже пытаемся выяснить, а какие страхи у работодателей? Вот что именно, какие компетенции должны быть у выпускника, чтобы вне зависимости от того, есть у него проблемы со здоровьем, не было у него, нет у него проблем со здоровьем, он будет трудоустроен. У нас государство сейчас создало прекрасные возможности. У нас есть целые программы, да, которые обязывают работодателя принимать инвалидов. Но они все равно, то есть есть буквально там штрафы за невыполнение этой квоты, да, но при этом работодатели все равно не принимают ребят на работу.
Ну, понимаете, здесь, наверное, как президент группы компании P-Group, здесь хочется отдельно отметить, что вот, как работодатели, наверное, нет ограничений, ну, для нас, для того, чтобы нанимать сотрудников с инвалидностью. Но в мире журналистики тут уже, наверное, Гордей, как главный редактор, больше скажет. Мне кажется, основным аспектом будет являться проблемы с мобильностью, потому что сейчас все-таки в такое достаточно неспокойное время, во время, когда там каждая минута и секунда дорога, да, все время дорога. Мир крутится, вот создается проблема именно с мобильностью. Мне кажется, это первый вариант. И второй, который я могу добавить, это, опять же, связано со временем. То, что боятся, что из-за проблем со здоровьем там люди не смогут быстро выполнять какие-то задачи, функции. А опять же, время очень дорого. Гордей?
Да, я продолжу мысль Даниила. У нас, напомню, что у нас в первую очередь это сетевое издание. И непосредственно мы очень сильно практикуем работу с нашими сотрудниками именно в дистанционном формате. То есть мы приверженцы того, продолжать непосредственно дистанционный формат, который был задан, так скажем, трендом из-за ковида. Вот, потому что, во-первых, видим в этом, во-первых, необходимость, потому что можно и подключать, так скажем, как раз и инвалидов, как и других, так скажем, лиц из других, так скажем, групп. Вот. С другой стороны, плюс к этому, это дает, так скажем, работникам обучить, уже непосредственно они сами обучают себя самодисциплине. Ну и при этом, понятное дело, что можно сократить некие, так скажем, издержки. То есть, например, это аренда офиса, то есть вот такого формата.
Вот. Электроэнергия.
Да, ну, да, да, то есть вот эти
закупка оборудования.
Конечно.
Да, и плюс к этому очень большинство, было не так давно исследование, я прочитал то, что очень большинство работников, которые до ковида, то есть до 2020 года, которые работали непосредственно 5 через 2 в офисах, да, как всегда, вот, и их очень бесило вот эти все перекуры, обсуждения не по делу, 5-10, а когда непосредственно человек уже там, например, дома, да, работает, то он, в принципе, у него работоспособность, она поднимается в несколько раз. Вот, поэтому мы сами уже непосредственно, так скажем, на своей шкуре опыт уже есть.
Но мы
есть,
против
да?
курения.
Нет, ну это, конечно, мы только за здоровый образ жизни.
Я, кстати, вот вклинюсь на секунду, потому что я как раз хотела сказать, что многие проблемы для лиц с ограничением по здоровью, они как раз очень здорово снялись вот в этот период. И вообще, поскольку СМИ должны, ну вообще любые формы массовой информации сегодня, так скажем, да, сегодня даже говорят, если у вас сколько там уже от 1000 подписчиков, вы уже тоже СМИ, да, начинаете.
Ну да, Роскомнадзор ввел определенные юридические ограничения.
И, соответственно, поскольку нужно максимально оперативно реагировать, зачастую вот эта дорога, даже банально по Москве, по пробкам, которую вы едете до эксперта, да, чтобы его отснять, например, и назад, да, его мнение, экономится, если эксперт просто выходит в один из мессенджеров, спокойно дает видео там, или аудиокомментарий и так далее.
На самом деле, это, я скажу, не лучший вариант. Далеко, потому что, смотрите, да, этим сейчас активно многие пользуются.
Ну, например, Москва-24.
Mm-hmm. Да, но когда ты видишь там
довелось, да.
продакшн, качество, которое выходит там на Ютубе в каких-то шоу ютуберов, на телевизоре, ну вот формат, что там разрешение хорошее, качество, свет выставлен, понимаешь, что все хорошо, и тут посередине выпуска вылезает такое дрожащее, пикающее, звенящее видео какого-то эксперта, которого просто, ну, слушать невозможно.
Снял на телефон, да?
Да.
Вот здрасте, здрасте, это я.
У меня просто... Это не про меня, потому что я как раз вообще весь период пандемии стоял, как только это вошло, вот у меня стоял штатив, у меня стоял свет на штативе, который я выставляла, и вы даже так удивлялись. Я говорю, хотите, я вам на хромаке сделаю, вы там сами подложите, что вам надо.
Нет, ну это понятно, но, понимаете, одно дело — это профессионалы, а другое дело — это, ну, как бы...
Любителям.
Да, я понимаю, далеко не у каждого эксперта такие возможности есть.
И тут...
Вот. У меня был знакомый, который снимал вот такое вот крупное серьезное мероприятие, а сзади, значит, у эксперта там бегали дети, там за ними бегала там няня и так далее.
Ну да, а очень большинство, например, я помню, когда как раз пандемия, очень много экспертов, которые как раз выходили в эфир, они просто... Да, я в машине, давайте пообщаемся. И тут вот эти все шумы, бибиканье там, да, вот это все. И, да,
хорошо, если нецензурной лексики не присутствует из соседней машины.
Мне кажется, там было просто запиканить пик.
Хорошо.
Ну и вот на самом деле стоит понимать, что лично, по-моему, это большая проблема, которую надо решать. Потому что все равно, как бы, да, многие аспекты работы журналистики упростились за счет ковида, но вот, не знаю, я скучаю по глянцу, который пропал, ну, потому что все-таки для общения с серьезными людьми требуется глянец, это статус, и никакой электронной СМИ, которая может быть нечаянно удалена, потому что кто-то не проплатил хостинг, может просто пропасть. И вот в этом большая проблема. Собственно, ваше мнение по этому поводу?
Ну, я соглашусь, наверное. Вот возьмем, в частности, например, уровень образования. Казалось бы, так удобно, да? Преподаватель в любое время не тратит час, там, два на дорогу, на работу, из дома выходит, студенты с ним, значит, подключаются, и мы проводим занятия. Тоже вот один из элементов журналистов. Но... А теряется, во-первых, у меня была ситуация, когда мне было проще. Почему? Потому что я читаю лекцию, я сразу прямо тут же нахожу на соответствующую страницу, да, например, там в интернете, я показываю, как это у того сделано, как это у этого сделано. То есть была возможность, расширенная возможность демонстрационные, потому что разного рода программы для дистантного образования, они позволяли это, да. А когда мы идем в аудиторию, нам нужнее это, если такие вещи хочешь показывать, то нужно быть готовым к тому, что гипотетически вот об этом может зайти речь. То есть очень большой объем, банально, там с собой носишь диски, да, там флешки большого объема,
что
это все было.
А то, что ты не видишь студентов.
Вот, а я об этом и хочу сказать. Но теряется не просто контакт, теряется, назовем это, хотя это не совсем научный термин, назовем это энергетикой взаимодействия. Да? То есть, вообще, на самом деле, социальное взаимодействие в социологии, сегодня многие говорят, что у нас сегодня помимо обычного общества, обычных социальных связей, появляется цифровое общество. Вот. И как в известном фильме уже фраза, облетевшая весь мир, да, за милой девушкой никто не может гарантировать, что не сидит большой толстый человек, предположим, негроидной расы, да, который находится где-нибудь в Лос-Анджелесе, а не в Москве в эту секунду. Вот. На самом деле, да. То есть никто не гарантирован. То есть мы можем все, что... Во-первых, просто любая форма дистанта — это банальная ситуация, когда выключаешь звук по разным причинам, и ты потерял контакт, связь, и со студентами в том числе. И то же самое с любого рода СМИ. Когда журналист берет интервью, когда он качает эксперта, вытаскивает из него его мнение и так далее, это все равно энергетически даже другой контакт, да, другого уровня взаимодействия. Соответственно, эффект от такого интервью бывает гораздо выше. И многие скажут, что бывает, выходишь с интервью так, какой классный эксперт, я прям кайфанул, да, хорошо. Так. Вот,
да, бывает, человек, выходишь, и ты такой...
Что материал на славу получился.
Настроение другое, эффект другой. Вот от дистантных интервью такого не бывает никогда.
Да.
Поэтому мы стараемся, конечно, ребята очень, они подбиты ковидом, им очень нравится сама по себе идея, что иногда не надо вылезать из кровати, там можно, значит, как это, много шуток ходило по поводу того, что сверху пиджак, а снизу там может быть все что
Черт,
угодно,
да.
Вот, много было случаев разных нелицензионных включений разных программ, когда что-то, то, что не нужно, в камеру попадало.
Ну, либо же студенты очень любят просто включать лекцию, включили...
И пойти пить кофе, да.
И дальше спать.
И это тоже.
И хорошие сны снятся.
Да. Но, с другой стороны, может быть, вспомним известные старые добрые фильмы, в которых говорилось, что записывается на подкорку. Может быть, что-нибудь когда-нибудь всплывет у них в памяти.
Ну да, только если вспоминать большую перемену, там все-таки радио было.
Но, по крайней мере, перед сессией точно что-то всплывет.
Я хочу сказать, что вот неожиданно для меня, я думала, что эпоха радио заканчивается, и ковид для многих очень вернул радио. Мне очень радостно, что этот вид, скажем так, информирования людей о разном важном и нужном, и в том числе и развлекательном, совершенно не потерял своей актуальности.
На самом деле, мне кажется, что радио все-таки оно проснулось не только из-за ковида, из-за того, что появилась возможность беспроводных наушников, люди начали там в метро слушать вот эти вот самые подкасты, радиоэфиры и так далее.
Непосредственно радио, оно просто, да, немножечко, да, оно как раз превратилось в подкасты, потому что непосредственно все блогеры, которые были на пике в свое время, когда пандемия началась, они начали записывать все эти подкасты, и это очень хорошо, как я считаю, что это новый, так скажем, вид некого радио.
Ушли с Ютуба на подкаст, хорошо.
Зовите в гости.
Да, Лариса Сергеевна, мы сейчас живем в такое непростое время, и все больше и больше в медиапространстве возникают различные новости, которые по факту можно назвать одним словом — фейки. Как вы, скажите, как вы... Вот считаете, и учите ли вы своих студентов бороться и не допускать фейков, в принципе, медиапространства?
Ну, на своей самой первой лекции, я человек, который с фейками не только сталкивался очень-очень много, в том числе пострадавший от фейков, то есть я на своей шкуре пережила и знаю, что такое информационная война в полной мере. То есть как ведется война с человеком, с экспертом путем создания фейковых образов, фейковых новостей, фейковых материалов и так далее. Поэтому я на самом практически первом своем занятии как раз и сказала, что проблема нашего общества, даже не информационного, а постинформационного общества, не в том, что тот, кто владеет информацией, владеет миром, а тот, кто создает информацию, владеет миром. А создание информации, вот это в том числе, вот, когда в своем мессенджере вы там пишете в своем канале, извините, там что-то узнали где-то, и пишете той версии, какой, это уже вы создали новость, вы создали информацию. И в некотором роде такого рода, они не важно. То есть многие считают, что создание фейка это вот как раз забросить ту самую новость вовремя, а уже потом, как говорится, что там будет результат, тут будет. Конкретно в моем случае, почему я об этом знаю, и много с этим, это еще до ковида было, сейчас это просто вошло в практически, я не знаю, в какую-то совершенно фантастическую сторону, я столкнулась с этим, когда создавались буквально страницы обо мне как об эксперте. То есть пытались создать и фейковую страничку, и не просто, чтобы похитить там личные данные, да, а просто, чтобы даже в суде представляли, я работаю судебным экспертом параллельно, социологом и религиоведом, и в суде представляли мои фейковые страницы. Вот она это сказала там на своей странице. То есть на этом основании отвести эксперта.
То создавали блоги именно под вашим,
так скажем, да. Создавали блоги, создавали новости на самых разных каналах. То есть были... Вот буквально дня три назад вышел очередной YouTube-ролик в этом смысле, где опять-таки про меня. Мне так и хочется написать комментарий к нему, пруфы. Потому что там... Это просто человек говорит ни о чем. Есть некая информация, но... Но когда она забрасывается, то есть фейк зачастую бывает нужен для чего? Заброс любой информации в информационное пространство о человеке потом является основанием для борьбы с ним на более серьезных уровнях. Были случаи, когда на основании фейковой информации обо мне писали моему работодателю с требованием уволить. Там бывали случаи, когда просто-напросто в одном месте выложили мою информацию о месте проживания, и, соответственно, фанатики вокруг моей квартиры, там, вокруг моего дома дежурили, чтобы, значит, мне рассказать, плюнуть в глаза, я нехорошая какая. Вот. То есть что с этим делать?
Все-таки без оскорблений ваш адрес, но вопрос, как бы, вы вроде как не рэпер, не звезда.
Вот вы знаете...
Откуда, как они вот...
У меня...
Эти фанатики образуются.
Ну, это очень любопытно. Я человек от образования, но в любом судебном процессе, как вы понимаете, есть две стороны. Победившая и проигравшая. И если, например, какая-то религиозная организация судится с государством, естественно, возникает вопрос... ну, как бы, и государство выигрывает, да, организация хочет сказать, вот, это все потому, что к нам преследование. На самом деле религиоведческая или социологическая экспертиза, они ставят целью просто установления некоторых фактов, они не являются даже серьезно обязательными для судебного процесса. Но на судью же не будешь в СМИ выливать ушат всякого разного. Проще это сделать на эксперта. Что это? Эксперт купленный, действует в интересах какой-то другой организации. Вот. У меня был одно время хэштег «убийца сект». Вот буквально 3 дня назад его мне опять припомнили.
Это же хорошо.
Я этот хэштег приняла, потому что так на меня гнали, как говорится.
Так, а я не понимаю, что плохого в том, что вы убийца сект. По-моему, это уже на не знаю, госнаграду тянет.
Секты как раз очень обижаются. То есть если я выступаю против какой-то организации, моя экспертиза в суде, они начинают говорить, вот, все, раз ее привлекли, значит, нас точно убьют. Все ужасно и страшно. Вот. Ну, на самом деле, как раз вот обо мне до сих пор есть целая серия разных, там, Life Journal началось еще в свое время, и после ЖЖшки понеслось там по самым разным блогам и страничкам информация, даже в Википедии на мою страничку регулярно пытаются записать информацию о том, что там якобы там где-то плагиате, где-то там каких-то подтасовках фактов. На самом деле это все, я даже не прошу, у меня первое, как у любого нормального человека, незнакомого с миром сначала журналистики и вообще этой аналитики и социологии, у меня первое побуждение было какое? Написать жалобу, уберите, пожалуйста. Да? Ну, то есть, естественно, я же знаю, что это фейк.
Но эффект Барбары Стрейзанд.
Именно. Я подумала о том, что две вещи. Первая вещь. Как только я потребую это убрать, люди поймут, которые за это деньги получают. Они поймут, что ого, ее это цепануло, и это будет веером везде. Да, это известно. Но второй момент у нас в стране, как мне кажется, черный пиар лучше пиар. Вот так что действительно, ну я приняла этот хэштег. Ну что ж теперь с ним делать-то?
У нас недавно в гостях был...
Была
представитель и президент Союза пиарщиков России.
Может быть, знаете такую организацию, да?
Мария Тарханова. Вот, и она говорила, что...
Черного пиара нету.
Нет, он
есть. Что скажете вы?
Черный пиар есть, даже банально, если мы посмотрим. Ну, понятно, что в профессиональном сообществе говорить об этом неприлично, но реально я не знаю ни одну, наверное, звезду, которая не пользовалась бы этим приемом. Слитые якобы с личного украденного телефона видеозаписи. Вот вам черный пиар. Кто-нибудь там, и разговоры о том, кто с кем, где, куда гуляет, кого с кем заметили. Вот, ну... Это классика на самом деле. На сегодняшний момент, если о вас давно не говорили, закиньте что-нибудь в интернет, чтобы снова появился просто повод для разговора. Практически все медийные персоны, они так или иначе считают, что черный пиар обязателен. Это вообще без вопросов.
Вот скажите относительно черного пиара важный вопрос. Как человек, который сталкивается с травлей в интернете, ну, как бы мы можем долго говорить о том, что все прекрасно и вокруг бегают пони, но, к сожалению, это не так. И у нас, к сожалению, все равно до сих пор в 21 веке, уже во втором десятилетии в России, да и во многих странах мира продолжают травить людей с инвалидностью. Вот что им делать? Вот понимаете, я понимаю, что там, когда травят память о ветеранах, есть там различные организации, которые за них вступаются, и Следственный комитет тут же возбуждает
дела.
Ну, также
законы есть непосредственно, да. Конечно. Да.
Вот что делать людям с инвалидностью, как им помочь, и вообще, что вы думаете относительно, там, возможно, какого-то законодательства, которое должно быть, чтобы их защитить?
Ну, на самом деле...
Вот хотелось из личного опыта.
Я поняла. Травля, я скажу как раз из личного, потому что, опять-таки, и вопросы законодательной базы, то есть я в силу своей экспертной компетенции была в комиссии в Совете Федерации по законотворчеству как раз по вопросам безопасности в том числе. И я хочу сказать, что вообще эта тема, она очень болезненная в силу того, что нам кажется, что травля, она это, ну, скажем так, неорганизованная, личная, вот. Ну, кто-то вот неправильно понимает, это его личная позиция. К сожалению, вот проблема в том, что это не личная позиция. Это всегда позиция какой-либо социальной группы, к которой просто человек, который это себе позволяет, относится. Вот. Очень редко бывает, когда просто сидит некий там молодой человек или там девушка и позволяет себе что-то в интернете там комментировать или каким-то образом агрессивно наезжать, да? Нет, чаще всего она тоже, даже если она считает, что она не чья-то, не заказанная, не проплаченная, простите, да, она выражает мнение общества, какой-то социальной группы, которая в этом обществе находится. И бывают ситуации, которые как раз наоборот, ну, я бы сказала, провоцируют. Да? То есть здесь сталкиваются две стороны. Провоцирующая, и надо понимать, чем мы можем спровоцировать, но ни в коем случае не принимать на себя всю вину за то, что вы стали объектом травли. Вот это очень важно. То есть понимать, что что-то в вас могло явиться как это, травмирующим для окружающих, но при этом не принимать ни в коем случае позицию жертвы. Вот. Вообще, когда человек сталкивается с травлей любого рода, самая страшная ситуация — это ощущение одиночества. То есть я один против вот мнения. В интернет он нам воспринимается... То есть мы-то сидим в этот момент там, в телефоне, в компьютере, там еще что-то. То есть мы один на один с экраном, и когда на нас вал вот этого всего валится, ощущение... Ну, знаете, я скажу честно, как человек, который в этом это переживал, то есть там мысли вплоть до суицидальных начинаются, потому что когда вот так вот, ты начинаешь думать, что так думают все. Вот нет, так все не думают. Первый и важный очень компонент — это найти единомышленников. То есть надо понимать, что есть люди, которые так не считают. Не провоцировать дальше, то есть не пытаться кому-то что-то доказать. Если вас кто-то травит, не пытаться даже не вступать с ним в переписку, не надо. Никаким образом развивать эту тему не надо с ним, потому что человек не поймет. Если он уже высказал свою позицию, вы только усугубите свое состояние, а не его. Лучше найти людей, которые находятся в похожей ситуации, в похожем состоянии, найти тех, кто может стать вашей опорой, поддержкой и так далее. Вот. А насчет закона, да, этот момент очень важен. Дело в том, что, к сожалению, очень часто законы принимаются, я как человек, который к этому немножко имел отношение, законы принимаются вне позиции профессионалов. То есть мы часто не в курсе, не можем обсудить с людьми, которые в этом действительно понимают. А сами понимаете, вопросы травли различного рода, такого рода оскорбления в интернете. То есть некий этический кодекс интернета, то, что сегодня у нас на саморегулировании находится, да, что-то, если это создавать, то здесь действуют и социологи, и журналисты, и психологи, и огромный спектр людей, которые, и юристы, да, которые должны в это вовлекаться. Поэтому это сложный процесс.
Лариса Сергеевна, спасибо большое, что пришли к нам на программу. Уже наша программа выпуска завершается. И поэтому последний вам вопрос. Вы, как человек из сферы журналистики, как вы считаете, на ближайшие 5-10 лет какие 3 тенденции будут в журналистике?
Хороший вопрос. Но я бы сказала, что, наверное, самый важный момент, ну, всяческое развитие как раз средств, скажем, микроблогинга и блогинга, да, то есть это направление, на него я, собственно, ориентирую, например, своих ребят прямо с первого курса, поскольку это элемент самопрезентации. Любой человек, даже не всегда имеющий отношение к журналистике, но все равно через блогинг нам интересно наблюдать блоги других людей и через них получать информацию о том, как живет этот мир, развивается, и часто очень острые какие-то любопытные моменты. Во-вторых, я думаю, что действительно будет возвращаться вот как раз различного рода не только видео, да, но и аудиоматериалы разного рода, радио, скажем так. Хотя сегодня это уже не всегда радио, да, это уже интернет-радио, интернет-вещание, разные другие.
Но как раз вот Радио ВОС это, да, и является, да, интернет-радио.
Да, то есть будут развиваться. Почему я это вижу, например, собственно, наш дедушка, вот, например, у него 94 года, у него есть колонка Алиса, он с ней разговаривает, он ее просит поставить радио, он слушает там что-то, да, то есть его...
Посоветуйте ему слушать Радио ВОС.
Он будет счастлив, потому что он как раз относится к людям, на кого рассчитано это радио. Вот, поскольку он не видит, он может с колонкой разговаривать, поэтому это нам очень актуально. Вот. И, соответственно, ну, и я думаю, что сегодня в очень активную фазу входит документальная журналистика во всех видах, да, то есть именно элементы и в кинематографе сегодня документальное кино входит в, ну, скажем так, в новую фазу, да, возвращается, и постановочно-документальные фильмы появляются, спрос на них есть. Дело в том, что, ну, как бы, мне кажется, что люди, как бы не было распространено наше клиповое мышление, мы доходим сейчас до уже сложности восприятия краткого, вот этой краткой информации, и у людей появляется потребность разобраться. Обратите внимание, да, сначала пошла мода, писали люди, там, на прочтение требуется 3-4 минуты, там еще что-то, вот эти, нужно было, да, это элемент уважения к читателю был. А сейчас все чаще и чаще, я обратила внимание, даже в том же ВКонтакте люди пишут огромные просто посты, и люди их действительно читают. То есть это описание событий, в которых человек принимал участие, и они действительно заходят, их действительно смотрят. У меня есть одна очень интересная блогерша в друзьях, которая вообще, у нее есть отдельный хэштег «Посты без картинок никто не читает». Это огромные всегда посты, и под ними всегда самое большое количество лайков и просмотров.
Да, разрыв шаблона, как говорится.
Да, мне кажется, что мы меняемся все равно, что вот эта вот фрагментарность и клиповость, она немножко претерпевает, переходит на новый уровень. Людям тоже не хочется быть поверхностными, им хочется разобраться в проблеме, и это будет влиять на журналистику.
Перемены всегда идут, главное к ним подготовиться. Спасибо большое. Это была программа «Важные люди». «Важные люди» о важном.
Смотрите нас на YouTube-канале RIA AMR. Всем подписчикам привет. Слушайте нас на Радио ВОС по средам.
3 часа, как всегда. Мы не изменяем традициям.
Сегодня у нас в гостях была Астахова Лариса Сергеевна, доктор философских наук, декан факультета социологии и журналистики Московского государственного гуманитарно-экономического университета. А с вами были ваши любимые радиослушатели Аргунов Гордей.
Может быть, радиоведущие.
Радиоведущие.
Ну, радиослушатели с нами тоже были.
Это да, не спорю. Пискарев Даниил.
И Аргунов Гордей.
Все, спасибо большое. До новых встреч.
Пока-пока.
Программа «Важные люди».